В другом месте царь говорит: «Как в Израиле некоторые, согласившись с Авимелехом, от наложницы Гедеоновой рожденным, перебили в один день 70 законных сыновей Гедеоновых и воцарили Авимелеха, так и вы саббатским изменным обычаем хотели в царстве царей достойных истребить и воцарить дальнего родственника, хотя и не от наложницы рожденного. Так-то вы доброхотны, так-то вы душу за меня полагаете, что, подобно Ироду, грудного младенца хотели погубить, смертью света сего лишить и воцарить вместо его чужого. Так-то вы за меня душу полагаете и доброхотствуете». Если Курбский, боярин и потомок ярославских князей, ведет новый порядок вещей, начало зла, по его взгляду от Иоанна III, если он называет кровопийственным весь род московских князей, то Иоанн IV знает также старину, знает, когда и как началась борьба, которую ему суждено было довести до такой ужасной крайности. Если Курбский называет Иоанна лютостью, рожденную в законопреступлении и сладострастии, то Иоанн, с своей стороны, считает себя вправе называть Курбского рождением исчадия ехидного, изменником прирожденным. «Вы привыкли, — говорит царь, — от прародителей своих измену чинить. Как дед твой князь Михайло Карамыш с князем Андреем Углицким на деда нашего великого государя Ивана умышлял изменные обычаи, так и отец твой, князь Михайло, с великим князем Дмитрием внуком на отца нашего Василия многие пагубные смерти умышляли. Так же и матери твоей дед Василий и Иван Тучко многие пакостные и укоризненные слова деду нашему великому государю Ивану износили. Так же и дед твой, Михайло Тучков, при кончине матери нашей, великой царицы Елены, дьяку нашему Цыплятьеву многие надменные слова изрек. И так как ты рождение исчадия ехидного, то поэтому так и яд отрыгаешь». Мы видели, что Курбский и подобные ему отъездчики считали присягу недействительную, как вынужденную. Иоанн, с своей стороны, утверждает, что отъездчики нарушением присяги губят не только свои, но и прародителей своих души. «Как ты не постыдишься раба твоего Васьки Шибанова, который подал Иоанну письмо от своего господина, он благочестие свое соблюл. Пред царем и пред всем народом, при смертных вратах стоя, ради крестного целования тебя не отвергся, но хвалил тебя и был готов за тебя умереть. А ты такому благочестию не поревновал. От одного слова моего гневного не только свою собственную душу, но и всех прародителей души погубил, потому что деду нашему Бог поручил их в работу, и они, дав свои души, до смерти своей служили, и вам своим детям приказали служить, деда нашего детям и внучатам». Отъезд Курбского и переписка с ним дорого стоили Иоанну. Приверженцы падшей стороны Сильвестра и Адашева не захотели беспрекословно сносить гонения, воздвигнутого на них царем. Один из самых знаменитых между ними, один из самых близких прежде людей к Иоанну, отъехал к враждебному государю. Мало того, явился предводителем его полков в войне с Москвою. Но что всего хуже, осмелился прислать царю грамоту наполненную укоризнами и воплями о мщении. Потомок князя Федора Ростиславича Смоленского и Ярославского, срывая свое сердце в грамоте к Иоанну, укоряя его в убиении, заточении и разогнании сильных во Израиле, позабыл, чему он подвергает людей, равных ему по происхождению и прежнему положению, которых он явился представителем, тех сильных во Израиле, князей и воевод, которые не были казнены, заточены и прогнаны, и продолжали наполнять двор царя Московского. Курбский в глазах Иоанна не был простым отъездчиком, оставившим отечество из страха только личной опалы. Курбский был представителем целой стороны. Он упрекал Иоанна не за одного себя, но за многих, грозил ему небесную местью за многих. Иоанн знал, как велика была сторона Сильвестра и Адашева, как многочислен был сонм людей, издавна считавших своим правом советовать и при первом неудовольствии отъезжать. Он затронул теперь эту враждебную сторону, этот сонм, и вот он высказал свои стремления в лице одного из главных представителей своих. К чему послужат теперь клятвенные записи, поручительства? Если еще можно удержать вельмож от отъезда в Москве, во внутренних областях государства, то как удержать их на границе? Кого послать с войском? Но и внутри, если они уже так ожесточены и так их много, то где безопасность? Понятно, к каким чувствам такие мысли должны были повести человека страстного, восприимчивого, напуганного. Мысль «врагов много», «я не в безопасности», «нужно принять меры для спасения себя и своего семейства», «в случае неудачи нужно приготовить убежище на чужбине» — эта мысль стала теперь господствующей в голове Иоанна. Он стал готовиться к борьбе. Прежде всего, нужно было испытать силы противников, узнать, найдут ли они защиту в народе или предаст их народ. 3 декабря 1564 года, в воскресенье, царь со всем семейством своим выехал из Москвы в село Коломенское, где праздновал праздник Николая Чудотворца. Выезд этот был не похож на прежнее, когда выезжал он на богомолье или на какие-нибудь потехи свои. Теперь он взял с собою иконы и кресты, золотом и каменьями дорогими украшенные, сосуды золотые и серебряные, платья, деньги и всю свою казну, которым боярам, дворянам, ближним и приказным людям велел с собою ехать, тем велел взять с собой жен и детей. А дворянам и детям боярским, которых государь прибрал выбором изо всех городов, тем велел ехать с людьми, конями и со всем служебным порядком. Непогода и дурные дороги задержали его в Коломенском 2 недели. Как реки стали, он поехал в село Тайнинское, из Тайнинского к Троице, от Троицы в Александровскую слободу. В Москве митрополит Афанасий, новгородский архиепископ Пимен, ростовский Никандр, бояре, окольничие и все приказные люди были в недоумении и унынии от такого государского великого необычного подъема. Ровно через месяц, 3 января 1565 года, их недоумение разрешилось. Царь прислал из слободы к митрополиту список, в котором исписаны были измены боярские, воеводские и всяких приказных людей, какие измены и убытки государству они делали до его совершеннолетия. Царь гнев свой положил на богомольцев своих, архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр своих, на дворецкого и на конюшева, на окольничьих, казначеев, дьяков, детей боярских и на всех приказных людей за то, что после отца его бояре и все приказные люди его государства людям много убытков делали, и казны его государские расхитили, а прибытков казне его государской никакой не прибавляли. Бояре и воеводы земли его государские себе разобрали, друзьям своим и родственникам раздали, держа за собою поместья и вотчины великие, получая жалования государские, кормления, собравши себе великие богатства, о государе, государстве и о всем православном христианстве, не желая родить и от недругов оборонять, вместо того христиан притесняли и сами от службы начали удаляться. А захочет государь бояр своих или приказных или служивых людей понаказать, духовенство, сложась с боярами, дворянами и со всеми приказными людьми, государю по них же покрывает. И царь от великой жалости сердца, не могший их многих изменных дел терпеть, оставил свое государство и поехал где-нибудь поселиться, где его Бог наставит. К гостям же и к купцам, и ко всему православному христианству города Москвы царь прислал грамоту и велел ее перед ними прочесть. В ней царь писал, чтоб они себе никакого сомнения не держали, гнева на них и опалы никакой нет. Когда эти грамоты были прочтены, между боярами и народом раздались рыдания и вопли: «Увы, горе! Согрешили мы перед Богом, прогневали государя своего многими перед ним согрешениями, и милость его великую превратили на гнев и на ярость. Теперь к кому прибегнем, кто нас помилует и кто избавит от нашествия иноплеменных? Как могут быть овцы без пастырей? Увидавши овец без пастыря, волки расхитят их». Все начали упрашивать митрополита, чтоб он с остальным духовенством умилостивил государя, упросил его не оставлять государство, владел бы им и правил, как ему угодно. А государских лиходеев, виноватых в измене, ведает Бог да государь, в животе и в казни его государская воля. А мы все своими головами идем за тобою, святителем, бить челом государю и плакаться. Гости и все горожане говорили тоже, чтоб государь государство не оставлял и их на расхищение волкам не отдавал, особенно избавлял бы их от рук сильных людей, а за государских лиходеев и изменников они не стоят и сами их истребят. Духовенство и бояре явились в Александровскую слободу и объявили Иоанну общее решение, общую мольбу. Пусть правит, как ему угодно, только бы принял снова в руки правление. Иоанн челобитие их принял, с тем, что ему на всех изменников и ослушников опалы класть, а иных казнить, имение их брать в казну и учредить себе на своем государстве опричнину. Двор и весь свой обиход сделать особый. Бояр, окольничьих, дворецких, казначеев, дьяков, всяких приказных людей, дворян, детей боярских, стольников, стряпчих и жильцов назначить особых. Во дворцах, сытном, кормовом и хлебенном, назначить особых ключников, подключников, сытников, поваров, хлебников, всяких мастеров, конюхов, псарей и всяких дворовых людей на всякий обиход. Наконец, стрельцов назначить себе особых же. Назначены были города и волости, с которых доходы шли на государский обиход. Из этих же доходов шло жалование боярам, дворянам и всяким дворовым людям, которые будут в опричнине. А если этих доходов не достанет, то брать другие города и волости. В опричнину собрать князей, дворян и детей боярских, дворовых и городовых, 1000 человек. Поместья им будут розданы в тех городах, которые взяты в опричнину, а вотчинников и помещиков, которым не быть в опричнине, из этих городов вывесть и дать им земли в других городах. Также в самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы. И в них велено было жить только тем боярам, дворянам и приказным людям, которые были отобраны в опричнину, а прежние обыватели переведены на другие улицы. Государство московское, воинство, суд, управу и всякие земские дела приказал государь ведать боярам своим, которым велел быть в земских. Князю Ивану Дмитриевичу Бельскому, князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и остальным, конюшему, дворецкому, казначеям, дьякам и всем приказным людям, велел быть по своим приказам и чинить управу по старине, а с большими делами приходить к боярам. Если же будут ратные вести или земские великие дела, то боярам с ними приходить к государю. За подъем свой приговорил государь взять из земского приказа 100 000 рублей. А которые бояре, воеводы и приказные люди заслужили за великие измены смертную казнь, а иные опалу, у тех именья отобрать в казну. Духовенству же, боярам и приказным людям, все это положить на государской воле. Вследствие этой воли, как советники Курбского, умышлявшие с ним на государя, жену и детей его всякие лихие дела, были казнены. Князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с молодым сыном Петром, родственники их, двое Ховринах, князь Иван Сухой-Кашин, князь Дмитрий Шеварев и князь Петр Горинский, последний был пойман на отъезде. А других, кроме неопределенного обвинения в соумышленничестве с Курбским, ничего не знаем. Не знаем о вине князей Ивана Куракина и Дмитрия Немова. О последнем знаем только, что во время болезни Иоанна он был обвинен в расположении посадить на престол князя Владимира Андреевича. У других дворян и детей боярских отобрали имения, иных сослали в Казань. Боярин Иван Петрович Яковлев бил челом за проступку и прощен за поручительством. Князь Василий Семенович Серебряный выручен с сыном из-под опалы. Лев Матвеевич Салтыков выручен с двумя сыновьями. В следующем году бил челом за проступку и за двойным ручательством возвращен из ссылки с Белоозера князь Михаил Иванович Воротынский. В том же году выручены были князья Иван Петрович Охлебинин, боярин Очин Плещеев. Первый обещался никуда не отъехать и в черницы не постригаться. Чего стоили самому Иоанну отъезд Курбского и переписка с ним, собственный отъезд в слободу, тревожное ожидание последствий, какие будет иметь посылка грамот в Москву, чего стоило ему все это, видно из того, что когда он возвратился в Москву, то нельзя было узнать его. Волосы с головы и с бороды исчезли. Александра Невская летопись, лист 1022. Донесение Кетлеру, Таубе и Крузе. Дела польские, номер 7, страницы 915 и 917. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 182, 185, 186, 189 и так далее. Страшному состоянию души Иоанновой соответствовало и средство, им придуманное или им принятое, ибо, по некоторым известиям, план опричнины принадлежал Василию Юрьеву и Алексею Басманову с некоторыми другими. Сокращенный временник до 1691 года. Рукописи Императорской публичной библиотеки. Попущением Божиим за грехи наши возъярися, царь Иван Васильевич на все православие, по злых людей совету Василия Юрьева да Алексея Басманова и иных таких же, учиниша опричнину, разделение земли и градов, а сам царь, живяше на Петровке, и хождаше и ездяше в черном платье, и все с ним, и бысть туга и ненависть на царя в миру, и кровопролитие, и казни учинилися многие. Напуганный отъездом Курбского и протестом, который тот подал от имени всех своих собратьев, Иоанн заподозрил всех бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от необходимости постоянного, ежедневного общения с ними. Положить на них, на всех опалу без улики, без обвинения, заточить, сослать всех, лишить должностей, санов, лишить голоса в думе и на их место набрать людей новых, незначительных, молодых, как тогда называли, это было невозможно. Прежнего любимца своего Алексея Адашева Иоанн не мог провесть дальше Окольничьего, не мог далеко вести он и новых своих любимцев. Если нельзя было прогнать от себя все старинное вельможество, то оставалось одно средство — самому уйти от него. Иоанн так и сделал. Дума, бояре распоряжались всем, только при вестях ратных и в делах чрезвычайной важности докладывали государю. Старые вельможи остались при своих старых придворных должностях. Но Иоанн не хотел видеть их подле себя, и потому потребовал для себя особого двора, особых бояр, окольничьих и так далее. Но он не мог бы совершенно освободиться от старого вельможества, если б остался жить в старом дворце. И вот Иоанн требует нового дворца. Он не мог не встречаться со старыми вельможами при торжественных выходах и тому подобного, если б оставался в Москве. И вот Иоанн покидает Москву, удаляется на житье в Александровскую слободу. Но легко понять все гибельные следствия такого удаления главы государства от государства или земли, как тогда называли. Напрасно Иоанн уверял гостей и простых горожан московских, что он против них ничего не имеет, чтоб они оставались спокойны. Эти гости и простые люди очень хорошо понимали, однако, что правителями над ними, к которым они должны обращаться во всех делах, остаются прежние вельможи. И в то же время слышали, что царь торжественно называет этих вельмож своими недоброхотами, изменниками, удаляется от них, окружает себя толпою новых людей. Видели, что верховная власть отказывается от собственных своих орудий, через которые должна действовать, объявляет их негодными для себя, и в то же время признает годными для государства, ибо оставляет их при прежнем действии и таким образом расторгает связь между государем и государством. Объявляя себя против правителей земли, необходимо объявляет себя и против самой земли. Несмотря на обнадеживание в милости, эта вражда к самой земле необходимо должна была обнаружиться, если не прямо через особу царя, то через его новую дружину, через этих опричников. Как произведение вражды опричнина, разумеется, не могла иметь благого, умеряющего влияния. Опричнина была учреждена потому, что царь заподозрил вельмож в неприязни к себе и хотел иметь при себе людей, вполне преданных ему. Чтобы быть угодным царю, опричник должен был враждовать к старым вельможам и для поддержания своего значения, своих выгод, должен был поддерживать, поджигать эту вражду к старым вельможам в самом царе. Но этого мало. Можно ли было поручиться, что в таком количестве людей, если не все, то, по крайней мере, очень многие, не захотят воспользоваться выгодами своего положения, именно безнаказанностью? Кто из земских правителей, заподозренных опальных, мог в суде решить дело не в пользу опричника? Кто из заподозренных опальных мог решиться принести жалобу на человека приближенного, доверенного, который имел всегда возможность уверить подозрительного, гневливого царя, что жалоба ложная, что она подана вследствие ненависти к опричникам и желания вооружить против них государя, которому они преданы, которого защищают от врагов? Если не все опричники были одинаково приближены, пользовались одинаковой доверенностью, то все они, от большого до малого, считали своей первую обязанностью друг за друга заступаться. Целая многочисленная толпа, целая дружина временщиков. После этого неудивительно встретить нам от современников сильные жалобы на опричнину. Опричнина, с своей стороны, не оставалась, как видно, безгласною. Говорили против бояр, что они крест целуют да изменяют. Держа города и волости, от слез и от крови богатеют, ленивеют, что в московском государстве нет правды, что люди приближаются к царю вельможеством, а не по воинским заслугам и ни по какой другой мудрости. И такие люди суть чародеи и еретики, которых надобно предавать жестоким казням. Что государь должен собирать со всего царства доходы в одну свою казну и из казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем верить. Смотрите предыдущее примечание, смотрите также Таубе и Крузе. Поведение опричников, здесь описанное, так естественно, что нам не нужно вместе с некоторыми хронографами предполагать, что сам Иоанн велел опричникам притеснять земских. Например, за умножение грехом всего православного христианства царь Иван Васильевич, сопротивник обретеся и наполнися гнева и ярости. Нача подовластных своих сущих раб зле и немилостиво гоните, и кровь их пролияти, и царство свое, порученное ему от Бога, раздели на две части. Часть едину себе отдели, другую же часть царю Симеону Казанскому поручи. Сам же от уиди от единых малых градов, старицу зовому и тамо жительствуя. Прозва свою часть опришники, а другую часть царя Симеона именова земщина, и заповеда своей части оную часть насиловати и смерти предавати, и дома их грабите, и воевод, данных ему от Бога без вины убивати повеле, Не усрамися же и святительского чина, овых убивая, овых заточению предавая, и грады красивейшие, Новоград и Псков разрушати, и в них православных христиан зле и немилостиво убивати, даже и до сущих младенцев повеле. И так о много лета в одни живота своего провождая уже, и, наконец, старость пришед, нрава же своего никак же не перемени. В оправдании же поступков Иоанновых против бояр написана известная епистолия Ивашки Пересветова. Она напечатана в сокращении у Карамзина, том 9, примечание 849. Неудовольствием, возбужденным опричниною, хотели воспользоваться враги Москвы, и неудавшиеся попытки их повели к новым казням, содействовали еще более утверждению опричнины. Какой-то Козлов, родом из московских областей, поселился в Литве, женился здесь, отправлен был гонцом от Сигизмунда Августа к Иоанну и дал знать королю, что успел склонить всех вельмож московских к измене. Отправленный вторично в Москву, Козлов вручил от имени короля и гетмана Хаткевича грамоты князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и конюшему боярину Ивану Петровичу Челяднину с приглашением перейти на сторону короля. Грамоты были перехвачены. Иоанн велел написать, или, вернее, сам написал от имени означенных бояр, брончивые ответы королю и гетману, которые и были отправлены с Козловым. Дела польские, номер 8, весь занят этими ответами. Бельский. Бельский, Мстиславский, Воротынский успели выпутаться из беды. Не успел старик Челяднин и был казнен вместе с женою и с соумышленниками, князем Иваном Куракиным Булгаковым, Дмитрием Реполовским, троими князьями ростовскими, Петром Щенятевым, Турунтаем Пронским, казначеем Тютиным. Мы видели, что этот Челяднин участвовал в возмущении народа против Глинских после пожара. Князья ростовские возбудили против себя гнев Иоанна с тех пор, как хотели всем родом отъехать в Литву после болезни царя. Во время этой болезни князья Петр Щенятев и Турунтай Пронский выказали себя явными приверженцами князя Владимира Андреевича, 1568 год. Мы видели, как духовенство русское могущественно содействовало утверждению единовластия. Но когда московские единовластители вступили в последнюю борьбу с остатками старины, с притязаниями князей дружины, то духовенство приняло на себя священную обязанность среди этой борьбы сдерживать насилие, не допускать торжествующее начало, употреблять во зло свою победу. Усердно помогая московскому государю сломить притязания князей и членов дружины, духовенство в то же время брало этих князей и членов дружины под свой покров, блюло над их жизнью, как членов церкви. Так утвердился обычай, что митрополит и вообще духовенство печаловались за опальных и брали их на поруку. Митрополит Макарий, получивший митрополию вследствие торжества шуйских, являлся по просьбе молодого Иоанна ходатаем пред шуйскими за Воронцова, причем подвергался оскорблениям. Он пережил шуйских, пережил волнения, последовавшие за их падением, умел не сталкиваться с Сильвестром и, если верить Курбскому, защищал последнего при его падении, видел возобновление казней и умер в 1563 году. Он хотел несколько раз оставить митрополию, но был удерживаем царем и владыками. Преемником Макария был монах чудового монастыря Афанасий, бывший прежде духовником государевым. Выговаривая себе неограниченное право казнить своих лиходеев, учреждая опричнину, Иоанн жаловался на духовенство, что оно покрывало виновных, и требовал у него отречения от обычая печаловаться. Афанасий был свидетелем учреждения опричнины, получил позволение опечаловать боярина Яковлева, князя Воротынского, и в 1566 году оставил митрополию по болезни. В преемнике Афанасию был назначен Герман, архиепископ Казанский, но беседы его, по словам Курбского, не понравились любимцам Иоанновым. Германа отстранили и вызвали Соловецкого игумена Филиппа, сына боярина Колычева. Филипп объявил, что он согласится быть митрополитом только под условием уничтожения опричнины. Иоанн рассердился. Наконец Филипп уступил убеждениям, что его обязанность не идти прямо против царской воли, но утолять гнев государя при каждом удобном случае. Филипп дал запись. «В опричнину ему и в царский домовый обиход не вступаться, а после поставления за опричнину и за царский домовый обиход митрополии не оставлять». Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 193. Но, отказавшись от вмешательства в опричнину, Филипп не отказался от права печаловаться. Начались казни вследствие дела Козлова. Опричнина буйствовала. Вельможи, народ умоляли митрополита вступиться в дело. Он знал, что народ привык видеть в митрополите печальника и не хотел молчать. Тщетно Иоанн избегал свиданий с митрополитом, боясь печалований. Встречи были необходимы в церквах, и здесь-то происходили страшные сцены заклинаний. «Только молчи, одно тебе говорю, молчи, Отец Святый!» — говорил Иоанн, сдерживая дух гнева, который владел им. «Молчи и благослови нас!» Филипп. «Наше молчание...» «Грех на душу твою налагает и смерть наносит». Иоанн. «Ближние мои встали на меня, ищут мне зла. Какое дело тебе до наших царских советов?» Филипп. «Я пастырь стада Христова». Иоанн. «Филипп, не прикословь державе нашей, чтоб не постиг тебя гнев мой, или лучше оставь митрополию». Филипп. «Я не просил, не искал через других, не подкупом действовал для получения сана. Зачем ты лишил меня пустыни?» Царь выходил из церкви в большом раздумье. Это раздумье было страшно опричникам. Они решили погубить Филиппа и нашли сообщников между духовными во владыках Новгородском, Суздальском, Рязанском, Благовещенском протопопе, духовнике царском. Последний явно и тайно носил речи, неподобные Иоанну на Филиппа. Отправились в Соловецкий монастырь. Привезли оттуда преемника Филиппова, игумена Паисия, доносы которого легли в основание обвинений на суде соборном. Защитников Филиппу не было, все молчало. 8 ноября 1568 года опричники с бесчестием вывели Филиппа из Успенского собора, народ бежал за ним со слезами. Местом изгнания для Филиппа назначен был Тверской отроч-монастырь. В 1569 году, проезжая Тверь на походе на Новгород, Иоанн заслал к Филиппу одного из самых приближенных опричников Малюту Скуратова взять благословение. Но Филипп не дал его, говоря, что благословляют только добрых и на добрые. Опричник задушил его. Так пал непобежденным великий пастырь русской церкви, мученик за священный обычай печалования. Летописец библиотеки Московского архива Министерства иностранных дел из библиотеки Волынского, страница 82-я. Житие святого Филиппа. На место Филиппа возведен был троицкий архимандрит Кирилл. В 1569 году дошел черед и до того, за приверженность которому уже многие погибли. Дошел черед до двоюродного брата царского, князя Владимира Андреевича. Мы упоминали о клятвенной записи, насильно взятой с Владимира в 1553 году. В следующем, 1554 году, после рождения другого царевича, Ивана, государь взял с двоюродного брата другую запись — держать этого Ивана вместо царя в случае смерти последнего. До какой степени уже Иоанн не доверял брату после своей болезни, доказывает следующее обещание Владимира. «Жить мне в Москве, на своем дворе, а держать мне у себя на дворе своих людей всяких, число людей стерто. А больше того, мне людей у себя на дворе не держать, а всех своих служилых людей держать в своей отчине». Иоанн определил поведение Владимира и в том случае, если начнутся междоусобия между молодым царем и родным его братом. Владимир обязывается, если который брат родной станет недругом сыну твоему, царевичу Ивану, и отступит от него, то мне с этим его братом в дружбе не быть и не ссылаться с ним. А пошлет меня сын твой, царевич Иван, на этого своего брата, то мне на него идти и делать над ним всякое дело без хитрости по приказу сына твоего, царевича Ивана. Князей служебных с вотчинами, бояр, дьяков, детей боярских и всяких людей, сына твоего, мне никак к себе не принимать. Которые бояре, дьяки ваши и всякие люди нагрубили мне чем-нибудь при тебе, царе Иване, и мне за те их грубости не мстить им никому. Без бояр сына твоего, которые написаны в твоей духовной грамоте, мне никакого дела не делать, и, не сказавши сыну твоему и его матери, мне никакого дела не решать. Если мать моя, княгиня Ефросинья, станет подучать меня против сына твоего, царевича Ивана, или против его матери, то мне матери своей не слушать, а пересказать ее речи сыну твоему, царевичу Ивану, и его матери вправду, без хитрости. Если узнаю, что мать моя, не говоря мне, сама станет умышлять какое-нибудь зло над сыном твоим, царевичем Иваном, над его матерью, над его боярами и дьяками, которые в твоей духовной грамоте написаны, то мне объявить об этом сыну твоему и его матери вправду, без хитрости. Не утаить мне этого никак, по крестному целованию. А возьмет Бог и сына твоего, царевича Ивана, и других детей твоих не останется, то мне твой приказ весь исправить твоей царице, великой княгине Анастасии, по твоей духовной грамоте и по моему крестному целованию. В следующем месяце того же года взята была с Владимира третья запись, с некоторыми против прежней дополнениями. Удельный князь обязался не держать у себя на московском дворе более 108 человек. В 1563 году, говорит летопись, государь положил гнев свой на княгиню Ефросинью и на сына ее. Прислал к царю в слободу служивший у князя Владимира Андреевича дьяк Савлук Иванов бумагу, в которой писал многие государские дела, что княгиня Ефросинья и сын ее многие неправды к царю чинят, и для того держат его, Савлука, в оковах в тюрьме. Царь велел Савлука к себе прислать. По его словам, многие сыски были, неисправления их сысканы, и пред митрополитом и владыками царь княгине Ефросинии и сыну ее неправды их известил. После этого Ефросинья постриглась, у Владимира были переменены все бояре и слуги. Мы видели, что и отец Иоанна употребил то же средство в отношении к одному из братьев своих. В 1566 году царь переменил брату удел. Вместо старицы и Вереи дал ему Дмитров и Звенигород. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 168, 169, 187, 188. По одному иностранному известию, в 1568 году князь Владимир Андреевич замышлял поддаться Сигизмунду Августу. В январе 1569 он погиб. Смотрите Кельха. В русских летописях нет подробностей о смерти князя Владимира. Иностранные свидетельства противоречат друг другу. По одним его отравили, по другим зарезали, по третьим отрубили голову. По одним его отправили вместе с женою и сыновьями, по другим жену и сыновей расстреляли. По одним родословным книгам у князя Владимира значится один сын, Василий, бездетен, по другим трое, Василий, Иван да Юрий. Если согласиться с иностранными показаниями и с Курбским, то двое были убиты вместе с отцом, то третий оказался в живых, ибо об нем говорит царь Иоанн в своей духовной 1572 года. А что был, дал Есми князю Владимиру Андреевичу в мену против его вотчины городов и властей, и сел, города и волости и села, и князь Владимир передо мною приступил, то те города и волости и села сыну моему Ивану, и княж Владимирова сына князя Василия и дочери, посмотря по настоящему времени, как будет пригоже. Дополнение к актам историческим. Том 1, номер 222. Этот Василий в 1573 году во время свадьбы сестры своей уже был женат. Древняя российская библиофика. Том 13, страница 97. Но почему младшие были умерщвлены, а старший пощажен? Страшный огонь жег внутренности Иоанна, и для этого огня не было недостатка в пище. Летом 1569 года явился к царю какой-то Петр, родом волынец, и донес, что новгородцы хотят предаться польскому королю, что у них уже написана и грамота об этом, и положена в Софийском соборе за образом Богоматери. Иоанн отправил в Новгород вместе с волынцем доверенного человека, который действительно отыскал грамоту за образом и привез к государю. Подписи архиепископа Пимена и других лучших граждан оказались верными. Говорят, что этот Петр, бродяга, наказанный новгородцами из желания отомстить им, сам сочинил грамоту и необыкновенно искусно подписался под руку архиепископа и других граждан. Иоанн решился разгромить Новгород. В декабре 1569 года он двинулся туда из Александровской слободы и начал разгром с границ тверских владений с Клина. По всей дороге от Клина до Новгорода производились опустошения. Особенно много пострадала Тверь. 2 января 1570 года явился в Новгород передовой отряд царской дружины, которому велено было устроить крепкие заставы вокруг всего города, чтоб ни один человек не убежал. Бояре и дети боярские из того же передового полка бросились на подгородные монастыри, запечатали монастырские казны. Игуменов и монахов числом более 500 взяли в Новгород и поставили на правеж до государева приезда. Другие дети боярские собрали ото всех новгородских церквей священников и диаконов и отдали их на соблюдение приставам, по 10 человек каждому приставу. Их держали в железных оковах и каждый день с утра до вечера били на правеже. Правили по 20 рублей. Под церковные и домовые палаты у всех приходских церквей и кладовые именитых людей были перепечатаны. Гостей, приказных и торговых людей перехватали и отдали приставам. Дома, имущество их были опечатаны, жены детей держали под стражей. 6 числа приехал сам царь с сыном Иваном, со всем двором и с 1500 стрельцами. Стал на торговой стороне, на городище. На другой день вышло первое повеление. Игуменов и монахов, которые стояли на провеже, бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения. На третий день, в воскресенье, Иоанн отправился в Кремль к святой Софии к обедне. На Волховском мосту встретил его по обычаю владыка Пимен и хотел осенить крестом. Но царь ко кресту не пошел и сказал архиепископу: «Ты злочестивый, держишь в руке не крест животворящий, а оружие, и этим оружием хочешь уязвить наше сердце. С своими единомышленниками, здешними горожанами, хочешь нашу отчину, этот великий богоспасаемый Новгород, предать иноплеменникам, литовскому королю Сигизмунду Августу. С этих пор ты не пастырь и не учитель, но волк-хищник, губитель-изменник нашей царской багряницы и венцу-досадитель». Проговоривший это, царь велел Пимену идти с крестами в Софийский собор и служить обедню, у которой был сам со всеми своими. После обедни пошел к архиепископу в столовую палату обедать, сел за стол, начал есть и вдруг дал знак своим князьям и боярам по обычаю страшным криком. По этому знаку начали грабить казну архиепископа и весь его двор. Бояр и слуг его перехватали, самого владыку ограбив, отдали под стражу, давали ему на корм ежедневно по 2 деньги. Дворецкий Лев Салтыков и духовник протопоп Евстафий с боярами пошли в Софийский собор, забрали там ризницу и все церковные вещи. Тоже было сделано по всем церквам и монастырям. Между тем Иоанн с сыном отправился из архиепископского дома к себе на городище, где начал суд. К нему приводили новгородцев, содержавшихся под стражею, и пытали. Жгли их какую-то составною мудростью огненную, которую летописец называет поджаром. Обвиненных привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку. Жены, детей их бросали туда же с высокого места, связавшие им руки и ноги, младенцев, привязавших к матерям. Чтоб никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми, топорами, и кто всплывает наверх, того прихватывали баграми, кололи рогатинами и копьями и погружали в глубину. Так делалось каждый день в продолжении 5 недель. По окончании суда и расправы Иоанн начал ездить около Новгорода по монастырям и там приказывал грабить кельи, служебные домы, жечь в житницах и на скирдах хлеб, бить скот. Приехавший из монастырей велел по всему Новгороду, по торговым рядам и улицам, товары грабить, анбары, лавки рассекать и до основания рассыпать. Потом начал ездить по посадам, велел грабить все домы, всех жителей без исключения, мужчин и женщин, дворы и хоромы ломать, окна и ворота высекать. В то же время вооруженные толпы отправлены были во все 4 стороны, в Петины, по станам и волостям, верст за 200 и за 250, с приказанием везде пустошить и грабить. Весь этот разгром продолжался 6 недель. Наконец, 13 февраля утром, государь велел выбрать из каждой улицы по лучшему человеку и поставить перед собою. Они стали перед ним с трепетом, изможденные, унылые, как мертвецы, но царь взглянул на них милостивым и кротким оком и сказал: жители Великого Новгорода, оставшиеся в живых. Молите Господа Бога, пречистую Его Матери всех святых, о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных царевичах Иване и Федоре, о всем нашем христолюбивом воинстве, чтобы Господь Бог даровал нам победу и одоление на всех видимых и невидимых врагов. Осудит Бог общему изменнику моему и вашему владыке Пимену, его злым советникам и единомышленникам. Вся эта кровь взыщется на них, изменниках. Вы об этом теперь не скорбите. Живите в Новгороде благодарно. Я вам вместо себя оставлю правителем боярина своего и воеводу князя Петра Данилча Пронского. В тот же день Иоанн выехал из Новгорода по дороге в Псков. Владыку Пимена, священников и дьяконов, которые не откупились от провежа, и опальных новгородцев, которых дело еще не было решено, отослали с приставами в Александровскую слободу. Какое впечатление произвел на новгородцев погром, всего лучше видно из следующего известия. 25 мая 1571 года в церкви святой Параскевы на торговой стороне у обедни было много народа. Когда после службы стали звонить в колокола, вдруг на всех напал таинственный ужас. Все побежали в разные стороны, мужчины, женщины, дети, толкали друг друга, не знаю, куда бегут. Купцы пометали лавки, отдавали товары собственными руками первому попавшемуся. Точно такое же известие о Пополохе встречаем в летописях под 1239 годом, после Батыева погрома. Из Новгорода Иоанн направил путь к Пскову. Псковичи боялись участи новгородцев. По распоряжению воеводы, князя Токмакова, они встретили Иоанна, каждый перед своим домом, с женами и детьми, держа в руках хлеб и соль. Завидев царя, все падали на колено. Иоанн недолго прожил в Пскове. Велел грабить имение у граждан. Кроме церковного причта, взял также казну монастырскую и церковную, иконы, кресты, пелены, сосуды, книги, колокола. Но дело не кончилось Новгородом и Псковом. По возвращении царя в Москву началось следствие о сношениях новгородского архиепископа Пимена и новгородских приказных людей с боярами Алексеем Басмановым и сыном его Федором, с казначеем Фуниковым, печатником Висковатовым, Семеном Яковлевым, с дьяком Василием Степановым, с Андреем Васильевым, с князем Афанасием Вяземским. Сношения происходили о том, чтобы сдать Новгород и Псков литовскому князю, царя Иоанна извести, на государство посадить князя Владимира Андреевича. Это сыскное изменное дело до нас не дошло, а потому историк не имеет права произнести свое суждение о событии. Известные следствия. Казнены были князь Петр Оболенский Серебряный, Висковатый, Фуников, Очин Плещеев, Иван Воронцов, сын известного нам Федора, и многие другие. 180 человек прощено. Всего удивительнее встретить между осужденными имена главных любимцев Иоанновых — Басмановых и Вяземского. Вяземский умер от пыток. Алексей Басманов, как говорят, был убит сыном Федором по приказанию Иоанна. Владыка Пимен Новгородский сослан был в Венев. Ядро российской истории. Полное собрание русских летописей, том 3, страницы 254-262, том 4, страница 343. Псковский летописец говорит: «И егда же прийде князь великий на поле близ града, и став обители святого Николы на Любявтове, в нощи к неделе и на чаше утреннюю звоните по всему граду, и тогда, слышав князь великий велий звон, умилися душою и прииди в чувство, и повеле всем воям мечи притупите о камень, и ни единому бы дерзнуте, еже в ограде убийство сотворите». И наставшу дни, тридневному воскресению, прииди в оград, и удивися велиею душою гражданам и любве, еже к нему показаше. И прииди благословиться к блаженному Николе, иже Христа ради похабся творя. Блаженный же, поучив его много ужасными словесы, еже пристати от велия кровопролития и не дерзнути еже грабите святые Божие церкви. Царь же, прежде сия глаголы ни во что же вменив, повеле у святые Троицы колокол сняти, того же часа поди конь его лучший по пророчествию святаго, и поведаша сия царю, он же ужасен вскоре, бежа из града. В рукописи сокращенного временника до 1691 года Никола говорит так Иоанну: «Не замай, минухне нас и поиди от нас, не на чем тебе будет бежать, и в тот час паде царев Аргамак лучший, и тако от Пскова отиди сам царь скоро». Разных речей Николы, помещенных у иностранцев, не выписываем. О деле над соумышленниками Пимена смотрите в Московском архиве Министерства иностранных дел переписную книгу посольского приказа 1626 год, номер 2, лист 423. Известно нам и состояние души Иоанна, образ его мыслей после рассказанных событий. К 1572 году относится единственное дошедшее до нас духовное завещание его. В этой духовной царь высказывает убеждение, что он и семейство его непрочны на московском престоле, что он изгнанник, ведущий борьбу с своими врагами, что этой борьбе не видать близкого конца, и потому Иоанн дает наставление сыновьям, как им жить до окончания борьбы. Завещание начинается исповедью Иоанна, в которой замечательны следующие слова: «Тело изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил. Ждал я, кто бы со мною поскорбел, и нет никого, утешающих я не сыскал. Воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь». Наставление детям начинается словами Христа: «Се заповедую вам, да любите друг друга. Сами живите в любви, и военному делу сколько возможно навыкайте. Как людей держать и жаловать, и от них беречься, и во всем уметь их к себе присвоивать, вы бы и этому навыкли же. Людей, которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтоб им притеснения ни от кого не было. Тогда они прямее служат, а которые лихи, и вы б на тех опалы клали не скоро, по рассуждению, не яростью. Всякому делу навыкайте, божественному, священному, иноческому, ратному, судейскому, московскому пребыванию и житейскому всякому обиходу, как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, и здешнее государство с иными государствами, что имеет, то бы вы сами знали. Также и во всяких обиходах, как кто живет, и как кому пригоже быть, и в какой мере кто держится, всему этому выучитесь. Так вам люди и не будут указывать. Вы станете людям указывать. А если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди. А что по множеству беззаконий моих распростерся Божий гнев, изгнан я от бояр ради их самовольства, от своего достояния, и скитаюсь по странам, и вам моими грехами многие беды нанесены, то Бога ради не изнемогайте в скорбях. Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чем не разделяйтесь. И люди бы у вас заодно служили, и земля была бы заодно, и казна у обоих одна. Так вам будет прибыльнее. А ты, Иван, сын, береги сына Федора и своего брата, как себя, чтоб ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтоб ему на тебя не в досаду, что не дашь ему ни удела, ни казны. А ты, Федор, сын, у Ивана, сына, а своего брата старшего, пока устроитесь, удела и казны не проси. Живи в своем обиходе, смекаясь, как бы Ивану, сыну, тебя без убытка можно было прокормить. Оба живите заодно и во всем устраивайте, как бы прибыточнее. Ты бы, сын Иван, моего сына Федора, а своего брата младшего, держал и берег, и любил, и жаловал, и добра ему хотел во всем, как самому себе. И на его лихо ни с кем бы не ссылался, везде был бы с ним один человек и в худе, и в добре. А если в чем пред тобою провиниться, то ты б его наказал и пожаловал, а до конца б его не разорял. А с сорком бы отнюдь не верил, потому что Каин Авеля убил, а сам не наследовал же. А даст Бог, будешь ты на государстве, и брат твой Федор на уделе, то ты уделы его под ним не подыскивай. На его лихо ни с кем не ссылайся. А где по рубежам сошлась твоя земля с его землею, ты его береги и накрепко смотри правды. А напрасно его не задирай, и людским врагам не потакай, потому что если кто и множество земли и богатства приобретет, то трилокотного гроба не может избежать, и тогда все останется. А ты, сын мой Федор, держи сына моего Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во всем, как меня, и покорен будь ему во всем, и добра желай ему, как мне, родителю своему, ни в чем ему не прикословь, во всем живи из его слова, как теперь живешь из моего. Если даст Бог, будет он на государстве, а ты на уделе, то ты государство его под ним не подыскивай, на его лихо не ссылайся ни с кем, везде будь с ним один человек, и в лихе, и в добре. А пока по грехам Иван, сын государства, не достигнет, а ты удела своего, то ты с сыном Иваном вместе будь за один, с его изменниками и лиходеями никак не ссылайся. Если станут прельщать тебя славою, богатством, честью, станут давать тебе города, или право какое будут тебе уступать мимо сына Ивана, или станут на государство звать, то ты отнюдь их не слушай, из Ивановой воли не выходи. Как Иван, сын, тебе велит, так и будь, и ничем не прельщайся. А где Иван, сын, пошлет тебя на свою службу, или людей твоих велит тебе на свою службу послать, то ты на его службу ходи и людей своих посылай, как мой сын Иван велит. А где порубежная Иванова земля сошлась с твоею землею? И ты береги накрепко, смотри правды, а напрасно не задирайся, и людским врагам не потакай, потому что если кто и множество богатства и земли приобретет, но трилокотного гроба не может избежать. И ты, сын Федор, сыну моему Ивану, а твоему брату старшему, во всем покорен был и добра ему хотел, как мне и себе. И во всем в воле его будь, до крови и до смерти, ни в чем ему не прикословь. Если даже Иван, сын, на тебя и разгневается, или обидит как-нибудь, то и тут старшему брату не прикословь, рати не поднимай, и сам собою не обороняйся. Бей ему челом, чтоб тебя пожаловал, гнев сложить изволил, и жаловал тебя во всем по моему приказу. А в чем будет твоя вина, то ты ему добей челом, как ему любо. Послушает твоего челобития хорошо, а не послушает, и ты сам собою не обороняйся же. В этом наказе наше внимание останавливается, во-первых, на желании царя, чтобы дети его не разделялись до тех пор, пока старший из них Иван не сломит всех крамол и не утвердится на престоле, ибо в противном случае удельный князь будет самым верным орудием в руках недовольных. Во-вторых, в своем завещании Иоанн не довольствуется уже, подобно предшественникам, одним неопределенным приказом младшему сыну держать старшего вместо отца. Он определяет, в чем должно состоять это сыновнее повиновение. Младший должен быть в воле старшего до крови и до смерти. Ни в чем не прикословить, а в случае обиды от старшего не сметь поднимать против него оружие, не сметь обороняться. Этим приказом Иоанн уничтожает законность междоусобий в царском семействе, ставит младшего брата в совершенно подданические отношения к старшему. Теперь уже младшие братья не могут сказать старшему, подобно древним Ольговичам, «Ты нам, брат старший, но если не дашь, то мы сами будем искать». Этим приказом Иоанн дорушивает родовые отношения между князьями. Что Иоанн не был уверен в счастливом для своего семейства окончании борьбы, свидетельствуют следующие слова завещания. «Нас, родителей своих и прародителей, не только что в государствующем граде Москве или где будете в другом месте, но если даже в гонении и в изгнании будете, в божественных литургиях, панихидах и литиях, в милостынях к нищим и препитаниях, сколько возможно, не забывайте». Иоанн благословляет старшего сына царством русским, достоинством, шапкою Мономаховою и всем чином царским, что прислал прародителю нашему царю и великому князю Владимиру Мономаху царь Константин Мономах из Царяграда. До сына же своего Ивана благословляю всеми шапками царскими и чином царским, что я примыслил посохами и скатертью, а по-немецки центурь. Сына же своего Ивана благословляю своим царством русским, областью, чем меня благословил отец мой, князь великий Василий, и что мне Бог дал. Здесь встречаем важную отмену против распоряжения прежних государей. Удельный Федор не получает никакой части в городе Москве. Ему в удел дано 14 городов, из которых главный Суздаль. Но показывается, что удельный князь не должен думать ни о какой самостоятельности. Удел сына моего Федора ему же, царю Иоанну, к великому государству. Наконец, относительно опричнины, Иоанн говорит так сыновьям в завещании. что я учредил опричнину, то на воле детей моих Ивана и Федора. Как им прибыльнее, так пусть и делают, а образец им готов». Дополнение к актам историческим, том 1, номер 222. Детям своим Иоанн давал на волю продолжать опричнину или уничтожить. Но в его собственное царствование трудно было ожидать ее прекращения, ибо зло вызывало другое зло. В 1571 году князь Иван Мстиславский дал следующую запись. «Я, князь Иван Мстиславский, Богу, святым Божиим церквам и всему православному христианству веры своей не соблюл. Государю своему, его детям и его землям, всему православному христианству и всей русской земле изменил. Навел с моими товарищами безбожного крымского Девлет-Гирея царя». По ходатайству митрополита Кирилла и 24 других духовных особ царь простил Мстиславского, взявши с него означенную грамоту за поручительством троих бояр, которые обязались в случае отъезда Мстиславского внести в казну 20 тысяч рублей. За поручников поручилось еще 285 человек. Через 10 лет после этого Мстиславский опять бил челом с двумя сыновьями, что они пред государем во многих винах виноваты. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 196, 199, 201. Подобные грамоты могли привести к вопросу, можно ли по-прежнему доверять правление земщиною Мстиславскому с товарищами. И если сам царь не хочет по-прежнему сближаться с земщиною, то не должно ли поставить в челе ее человека, который бы по титулу своему и происхождению мог стать выше князей и бояр, и между тем не имел бы с ними ничего общего, мог бы быть вернее их? И вот в одной летописи под 1574 годом находим следующее известие. «Казнил царь на Москве у Пречистой, на площади в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двором Мстиславского. В то же время произволил царь Иван Васильевич и посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича, крещенного татарина Касимовского хана, и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке. Весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях, и как приедет к царю Симеону, саживается от царева места далеко, вместе с боярами. Действительно, до нас дошли грамоты, в которых от имени великого князя Симеона всея Руси делаются разного рода земские распоряжения, как от имени царя. Царь же Иоанн называется государем-князем московским. Симеон, впрочем, не менее 2 лет процарствовал в Москве. По словам летописи, он был сослан отсюда Иоанном, который дал ему Тверь и Торжок. Сокращенный временник до 1691 года. Рукописи Императорской публичной библиотеки. Акты археографической экспедиции. Том 1, номер 290, 292, 294. Самая любопытная грамота Иоанна к Симеону относится к 30 октября 1575 года. «Великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси сю челобитную подал князь Иван Васильевич Московский и дети его князь Иван и князь Федор Ивановичи Московские». А в челобитной пишет: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Иванцом да с Федорцом челом бьют. Чтоб еси, государь, милость показал, освободил людишек перебрать бояр и дворян, и детей боярских и дворовых людишек. Иных бы еси освободил отослать, а иных бы еси пожаловал, освободил принять. А с твоими государевыми приказными людьми освободил о людишках памятьми ссылатися. А освободил бы еси, пожаловал изо всяких людей выбирать и приимать, и которые нам не надобны, и нам бы тех пожаловал, еси государь освободил прочь отсылать. И как, государь, переберем людишка, и мы к тебе, к государю, имена их списки принесем, и от того времени без твоего государева ведома ни одного человека не возьмем, о которых людишек примем, и ты б, государь, милость показал. Вотчинишек у них отнимать не велел, как преж всего велось у удельных князей. А из поместишек их бы им хлебешка и денежка, и всякое их рухлядишко пожаловать велел отдати, и людишек их, не ограбя, велел выпустите, и которые похотят к нам, и ты б, государь, милость показал, освободил их быти у нас безопально, и от нас их и мати не велел, а которые от нас поедут и учнут тебе, государю, бить и челом, и ты б, государь, пожаловал, милость показал по их челобитию к себе, к государю, тех наших людишек, которые учнут от нас отходите, пожаловал, не принимал. Да покажи, государь, милость, укажи свой государский указ, как нам своих мелких людишек держать. По наших ли дьячишков запискам и пожалованишку нашему, или велишь на них полные и мати, как, государь, указ свой учинишь, и о всем тебе, государю, челом бьем. Государь, смилуйся, пожалуй. Столбцы приказа тайных дел, номер 32, в Государственном архиве. Разделение на опричнину и земщину оставалось, но имя опричнины возбуждало такую ненависть, что царь счел за нужное вывести его из употребления. Вместо названий «опричнина» и «земщина» видим название «двор» и «земщина». Вместо «города» и «воеводы» «опричные» и «земские» видим «города» и «воеводы» «дворовые» и «земские». Акты археографической экспедиции, том 1, примечание 63. Что дворовые и опричники одно и то же, видно из следующего места рукописной летописи из библиотеки Волынского. Библиотека Московского главного архива Министерства иностранных дел, страница 82. Которые князи и боляре, и вельможи ему годны, называши их опришницами, сиречь дворовыми. Между тем казни продолжались по разным поводам. По поводу нашествия крымского хана, когда Мстиславский признался, что он с товарищами привел его. По поводу болезни и смерти невесты царской. Погибли старые бояре, знаменитый воевода князь Михаил Воротынский, которого мы видели уже прежде в заточении в Кириллове Белозерском монастыре, князь Никита Адоевский, Михаил Яковлевич Морозов, князь Петр Куракин и другие менее значительные лица. Курбский говорит, что Воротынский был подвергнут пыткам по доносу раба, обвинявшего его в чародействе и в злых умыслах против Иоанна. Измученного пытками старика повезли в заточение опять на Белоозеро, но на дороге он умер. Современные русские свидетельства говорят, что Иоанн до конца жизни оставался с одинаким настроением духа, одинаково скор на гнев и на опалы, однако в последние 8 лет его жизни мы не встречаем известий о казнях. Глава 5. Полоцк. Успехи русских в Ливонии, ее распадение, мысль Иоанна жениться на сестре короля польского, взятие Полоцка, переговоры о мире с Литвою, собор в Москве по поводу этих переговоров, возобновление военных действий, прекращение их по причине болезни короля, мысль об избрании Иоанна ему в преемнике. Царь делает датского принца Магнуса вассальным королем Ливонии. Сношение с Швецией. Неудачные действия Магнуса против Ревеля. Важность прибалтийских берегов для России по отзывам врагов ее. Дела крымские. Неудачный поход турецкого войска к Астрахани. Нашествие крымского хана и сожжение Москвы. Вторичное нашествие хана и отражение его князем Воротынским. Мы видели, что магистр Кетлер, отчаявшись собственными средствами спасти Ливонию, заключил тесный союз с Сигизмундом Августом. Обнадеженный этим союзом и получивший помощь людьми и деньгами из Германии от герцога прусского, от жителей Риги и Ревеля, Кетлер начал наступательное движение, разбил под Дерптом московского воеводу Захара Плещеева и осадил Дерпт. Осажденные сделали не очень удачную вылазку, но успехи немцев этим и ограничились. Приближалась зима. Союзный отряд, приведенный герцогом Христофором Мекленбургским, ушел. Кетлер с своими ливонцами хотел, по крайней мере, овладеть Лайсом, но 2 раза приступ его был отбит гарнизоном, находившимся под начальством стрелецкого головы Кашкарова. Таким образом, по словам немецкого летописца, Кетлер вследствие храброго сопротивления неприятеля ничего не сделал, со стыдом и уроном должен был уйти в Оберпален, куда достиг с большими трудностями, везя тяжелый наряд по дурным дорогам. Здесь ратные люди, в досаде на неудачу и не получая жалований, стали бунтовать и с трудом были усмирены и разведены по зимним квартирам, а тяжелый наряд отправлен в Феллин. Но бесснежная зима не остановила русских. Князья Мстиславский, Петр Шуйский, Серебряный повоевали землю Дарижского залива, не встречая нигде сопротивления, и взяли Мариенбург. Весной отправился отряд русских в Эстонию, разбил немцев под Верпелем. С другой стороны, опустошали Ливонию псковские сторонщики или вольница, пленников и скота из земли гоняли много, а некоторых немцы побивали. Весной уже пришел князь Курбский в Ливонию, поразил старого магистра Фюрстенберга под Вейсенштейном и Феллином. Взятие последней крепости было целью похода большой 60-тысячной московской рати под начальством князя Мстиславского и Петра Шуйского. 12 000 войска под начальством князя Барбашина отправились в обход к морю, по слухам, что Фюрстенберг хочет отправить богатую казну в Габзель. Лучший из воевод ливонских, ландмаршал Филипп Бель с 500 ратных решился напасть врасплох на Барбашина, в надежде, что нечаянность уравняет силы, но обманулся. Весь отряд его был истреблен. Сам Бель, последний защитник и последняя надежда лифлянского народа, по выражению Курбского, с 11 командорами и 120 рыцарями попался в плен. К Курбский с большим уважением говорит о храбрости, остроте разума, доброй памяти и красноречии Белля. Русские воеводы обходились с ним по-товарищески, сажали вместе с собою за стол и услаждались его речами, разумом растворенными. Из речей этих Курбский сохранил одну, в которой Белль рассказывал историю ордена и объяснял причины его падения. «Когда мы, — говорил Белль, — пребывали в католической вере, жили умеренно и целомудренно, тогда Господь везде нас покрывал от врагов наших и помогал нам во всем. А теперь, когда мы отступили от веры церковной, дерзнули ниспровергнуть законы и уставы святые, приняли веру новоизобретенную, вдались в невоздержание, уклонились к широкому и пространному пути, вводящему в погибель, теперь явственно обличает нас Господь за грехи наши и казнит нас за беззаконие наши, предал нас в руки вам, врагам нашим. Не трудившись, больших издержек не делая, вы овладели градами высокими, местами твердыми, палатами и дворами пресветлыми, от праотцев наших сооруженными. Не насадивши, наслаждаетесь садами и виноградниками нашими. Но что мне говорить о вас? Вы мечом взяли, а другие без меча вошли даром в наши богатства и стяжания, нисколько не трудившись, обещая нам помощь и оборону. Хороша их помощь. Стоим перед врагами связанные. Но не думайте, что вы силою своею покорили нас. Бог за преступление наше предал нас в руки врагам. Тут Белль горько заплакал и привел в слезы всех русских воевод. Потом, утерши слезы, Белль прибавил с радостным лицом: «Впрочем, благодарю Бога и радуюсь, что пленен и страдаю за любимое Отечество. Если за него и умереть случится, то любезна будет мне смерть». Отсылая Белля в Москву, воеводы просили царя, чтоб не лишал его жизни. Но на суровые вопросы Иоанна пленник отвечал сурово и, между прочим, сказал: «Ты неправдою и кровопийством овладеваешь нашим Отечеством, не так, как прилично царю христианскому». Иоанн рассердился и велел отрубить ему голову. Воеводы осадили Феллин. Немцы оборонялись храбро, даже когда и внешние стены были уже разбиты. Но когда русские стали стрелять огненными ядрами и зажгли город, то осажденные вступили в переговоры, хотя у них оставалось еще главное, необыкновенно твердая, почти неприступная крепость с тремя другими побочными укреплениями, 18 больших стенобитных орудий и 450 средних и малых, всякого рода запасов множество. По немецким известиям, дело объясняется тем, что гарнизон, не получая уже несколько месяцев жалования, не хотел более служить. Тщетно старый Фюрстенберг предлагал ему все свое имущество. Гарнизон сдал город русским, выговорив себе свободный выход из него. Но Фюрстенберг должен был отправиться в Москву, причем воеводы обещали ему царскую милость. Обещание было исполнено. Старику дали в кормление местечко Любим в Костромской области, где он и умер спокойно. Немецкие летописцы говорят, что когда Фюрстенберга и других ливонских пленников в торжестве водили по московским улицам на показ народу, то один из пленных татарских ханов сказал: «По делом вам, немцы! Вы дали великому князю в руки розги, которыми он сначала нас высек, а теперь сечет и вас самих». Татарин разумел под розгами оружие, которое русские заимствовали у немцев. Несколько других городов последовали примеру Феллина. Русское войско беспрепятственно опустошало страну, разбивая везде малочисленные немецкие отряды, осмеливавшиеся выходить к нему навстречу. Но князь Мстиславский не мог взять Вейсенштейна. Этою неудачную попыткою кончился поход 1560 года. Несмотря на успехи русских войск, завоевание орденских владений было еще далеко до окончания, но удары, нанесенные Иоанном ордену, ускорили его распадение. Эзельский епископ Меннингаузен вошел с датским королем Фридрихом III в тайные сношения, продал ему свои владения Эзель и Пильтен за 20 тысяч рейхсталеров и уехал с этими деньгами в Германию, несмотря на то, что по обязательствам своим не мог располагать означенными землями без ведома и согласия орденских властей. Датский король, обязанный по отцовскому завещанию уступить брату своему, Магнусу, несколько земель в Галштинии, вместо их отдал ему новую свою покупку, и Магнус весною 1560 года явился в Оренбурге, где вступило к нему в службу много дворян в надежде, что Дания не оставит его без помощи. Появление этого нового лица в Остзейском краю было причиной новых смут. Когда земские чины собрались в Пернау, и приехал Магнус в качестве эзельского администратора, то вместо каких-нибудь полезных для земли решений Сейм был свидетелем сильной ссоры между Магнусом и магистром Кетлером за земли, которыми Магнус хотел также завладеть. Едва дело не дошло до войны между ними. А между тем русские взяли Феллин. По удалении их из-под Вейсенштейна междоусобная война действительно началась, только не между Магнусом и Кетлером. Встали крестьяне. Объявили, что так как дворяне в мирное время отягощают их страшными поборами, а в военное не защищают от неприятеля, то они не хотят им повиноваться. Стали жечь замки, бить дворян, но при осаде замка Лоде потерпели поражение и усмирились. Ревельцы, видя, что московские ратные люди под самыми стенами их уводят не только скот, но и людей, так что никому нельзя выйти из города, отправили послов к шведскому королю Ерику, сыну и наследнику Густава Вазы, попросить у него денег взаймы и узнать, чего они могут ожидать от него в случае, если московские войска осадят их город? Ерик отвечал, что денег он по-пустому не даст, но если ревельцы захотят отдаться под его покровительство, то он не из властолюбия, а из христианской любви и для избежания московского невыносимого соседства готов принять их, утвердить за ними все их прежние права и защищать их всеми средствами. Ревельцы стали думать. От императора и Римской империи нечего надеяться помощи. От магистра также. Польша далеко. Из нее также в надлежащее время помощь не придет. При том же у них с поляками разные обычаи, язык, вера. По дальности расстояния нет у них, как у рижан, торговли с поляками и Литвою, покормиться от них нечем, следовательно, от соединения с Польшею нет никакой выгоды, скорее, конечное разорение. Дания уже прежде отвергла их предложение, и притом соединение с Швецией выгоднее по единству религии и поблизости. По открытому морю легко получить помощь, легко торговать. Подумавши таким образом, ревельцы в июне 1561 года присягнули в верности шведскому королю с сохранением всех своих прав. Уже из побуждений, заставивших ревельцев присоединиться к Швеции, легко было понять, что Ливония захочет примкнуть к Польше. «Мы, — говорили ревельцы, — не кормимся от Польши и Литвы, как рижане». Следовательно, рижане привязывались торговыми интересами, двиною к Литве. Дворянство ливонское, не менее рижских купцов, желало соединения с Польшею, ибо ни в одной другой стране не видало более лестного положения своих собратьей. И вот Кетлер завел сношение с виленским воеводою Николаем Радзивиллом насчет присоединения Ливонии к Польше. В ноябре 1561 года дело было кончено. Ливония с сохранением всех своих прав отошла к Польше, а магистр Кетлер получил Курляндию и Семигалию с титулом герцога и с подручническими обязанностями к Польше. До нас дошло любопытное изложение причин, по которым в Польше считали необходимым присоединение Ливонии. Ни в одной части государства нет такого количества городов, крепостей и замков, как в Пруссии. Но Ливония богатством крепких мест превосходит Пруссию или, по крайней мере, уже равняется ей. Государство же польское особенно нуждается в укрепленных местах, потому что с севера и востока окружено дикими и варварскими народами. Ливония знаменита своим приморским положением, обилием гаваней. Если эта страна будет принадлежать королю, то ему будет принадлежать и владычество над морем. О пользе иметь гавани в государстве засвидетельствуют все знатные фамилии в Польше. Необыкновенно увеличилось благосостояние частных людей с тех пор, как королевство получило во владение прусские гавани, и теперь народ наш немногим европейским народам уступит в роскоши относительно одежды и украшений, в обилии золота и серебра. Обогатится и казна королевская взиманием податей торговых. Кроме этого, как увеличится могущество, силы королевства через присоединение такой обширной страны? Как легко будет тогда управляться с Москвою? Как легко будет сдерживать неприятеля, если у короля будет столько крепостей? Но главная причина, заставляющая нас принять Ливонию, состоит в том, что если мы ее отвергнем, то это славное своими гаванями, городами, крепостями, судоходными реками, плодородием страна перейдет к опасному соседу. Или надобно вести войну против Москвы с постоянством, всеми силами, или заключить честный и выгодный мир. Но условия мира не могут назваться ни честными, ни выгодными, если мы уступим ей Ливонию. Но если мы должны непременно выгнать москвитян из Ливонии, то с какой стати нам не брать Ливонии себе? С какой стати отвергать награду за победу? Вместе с москвитянами должны быть изгнаны и шведы, которых могущество также опасно для нас. Но прежде надобно покончить с Москвою. Летопись Львовская, том 5, страница 299 и следующие до конца. Продолжение царственной книги, лист 472, разряды, Курбский, полное собрание русских летописей, том 4, страница 311 и следующие. Это изложение причин, почему Польша должна была овладеть Ливонией, показывало, почему и Москва стремилась к тому же. Но у Польши были прусские гавани на Балтийском море, тогда как у Москвы не было никаких. Вот почему Иоанн даже не хотел поделиться Ливонией с Сигизмундом Августом, удержавши только свои завоевания в этой стране, ибо завоевания его, за исключением Нарвы, ограничились внутренними областями, не имевшими для него важного значения. Если в Польше хотели прежде покончить с Москвою, а потом уже обратить свои силы против Швеции, то и в Москве не хотели также иметь дело с двумя врагами вместе. И в начавшихся переговорах с Швецией царь не упоминал о Ревеле. Переговоры эти были не очень дружественны по другой причине. Молодой король Ерик никак не мог равнодушно подчиняться унизительному обычаю, по которому он был обязан сноситься не прямо с царем, а с наместниками новгородскими. В 1560 году Ерик прислал послов с требованием, чтобы перемирные грамоты, написанные при отце его и скрепленные только печатями новгородских наместников, были скреплены печатью царскую, чтобы вперед ссылаться ему прямо с царем, и чтобы в прежних грамотах уничтожить условия, по которому шведский король обязывался не помогать королю польскому и магистру ливонскому против Москвы. Чтобы испугать Иоанна, сделать его сговорчивее, шведские послы объявили, что император, короли польский и датский, уговаривают Ерика к союзу против царя за Ливонию. Но им отвечали: «Того себе в мыслях не держите, что государю нашему прародительские старинные обычаи порушить, грамоты перемирные переиначить. Густав король таким же гордостным обычаем, как и государь ваш теперь, с молодости помыслил, захотел было того же, чтобы ему ссылаться с государем нашим, и за эту гордость свою сколько невинной крови людей своих пролил и сколько земле своей запустение причинил. Да, то был человек разумный. Грехом проступил и за свою проступку великими своими и разумными людьми мог и челом добить. А вашего разума рассудить не можем. С чего это в такую высость начали? Знаете и сами, за неправду ливонских людей быстро лихое дело началось, а теперь укротить его кто может? А в Казанской и Астраханской земле? И не такие места великие государства полностью было поднялись и в старинах своих быть не захотели, тем государи нашего гнев на себя подвигли. И за их неправды, что с ними случилось, сами знаете. А вашего государя, Ерика короля, видим, не прибыло у него ниоткуда ничего. На старой своей земле. Нам кажется, что или король у вас очень молод, или старые люди все извелись, и советуется он с молодыми. По такому совету такие и слова. Когда послы сказали, что царю не может быть тяжело самому ссылаться с королем, то бояре отвечали: «Тяжелее всего на свете прародительскую старину порушить». Старина не была нарушена. Для подтверждения перемирия отправлены были в Швецию послы от имени новгородских наместников. По наговору толмача шведского посольства, который жаловался королю, что им в Новгороде и Москве было большое бесчестие, и московских послов приняли очень дурно в шведских владениях, причем Ерик был рад сорвать свое сердце. Послы писали в Москву: «От короля нам было великое бесчестие и убыток. В Выборге нас речами бесчестили и бронили, корму не дали, и своих запасов из судов взять не далишь. Весь день сидели мы в заперти, не евши». По приезде в Швецию отвели им комнаты без печей и лавок, к королю заставили идти пешком. Позвавши на обед, король велел поставить перед ними мясные кушанья в Петров пост, зная, что они у приставов брали пищу постную. Против поклона от наместников новгородских король с места не двинулся и шляпы не приподнял. Три раза послов звали к королю, и три раза ворочили с дороги. Дела шведские, номер один, страница 224 и до конца. Но эти неприятности не имели последствий, ибо все внимание царя было обращено теперь на Литву. И здесь Иоанн хотел было сначала решить дело мирным образом, посредством женитьбы своей на одной из сестер королевских. Кроме возможности действовать через это родство на мирное соглашение относительно Ливонии, у Иоанна могла быть тут другая цель. Бездетным Сигизмундом Августом прекращался дом Ягеллонов в Литве, и сестра последнего из Ягеллонов переносила в Москву права свои на это государство. О Польше же, как увидим, Иоанн мало думал. Он спросил митрополита, можно ли ему жениться на королевской сестре при известной степени свойства между ними вследствие брака тетки его, Елены, с невестиным дядею Александром. Митрополит отвечал, что можно. И в Москве уже решили, как встречать королевну, где ей жить, до перехода в православие. Определили, что боярам на сговоре с панами о крещении не поминать. А начнут сами паны говорить, чтоб королевне оставаться в римском законе, то отговаривать, приводя прежние примеры. Пример Софьи Витовтовны и сестры Ольгердовой, которые были крещены в греческий закон. Если же паны не согласятся, то и дело не делать. Федору Сукину, отправленному в Литву с предложением, дан был такой наказ. Едучи дорогою до Вильны, разузнавать накрепко про сестер королевских, сколько им лет, каковы ростом, как тельны, какова которые обычаем и которая лучше. Которая из них будет лучше, о той ему именно и говорить королю. Если большая королевна будет так же хороша, как и меньшая, но будет ей больше 25 лет, то о ней не говорить, а говорить о меньшой. Разведывать накрепко, чтоб была не больна и не очень суха. Будет, которая больна или очень суха, или с каким-нибудь другим дурным обычаем, то об ней не говорить. Говорить о той, которая будет здорова и не суха, и без порока. Хотя бы старшей было и больше 25 лет, но если она будет лучше меньшой, то говорить о ней. Если нельзя будет доведаться, которая лучше, то говорить о королевнах безымянно. И если согласятся выдать их за царя и великого князя, то Сукину непременно их видеть, лица их написать и привести к государю. Если же не захотят показать ему королевин, то просить парсон, портретов их написанных. Сукин допытался, что младшая королевна Екатерина лучше, и потому сделал королю предложение выдать ее за царя. Паны от имени Сигизмундова отвечали, что отец королев, умирая, приказал семейство свое императору, и потому король хочет это дело сделать так, как отец его делывал, обослаться с императором и с иными королями, своими приятелями и родственниками, зятем, герцогом брауншвейгским и с племянником королевичем венгерским. Притом теперь при короле нет польской рады. Король должен обослаться с нею, потому что королевны родились в Польше и приданое их там. Посол отвечал, «Мы видим из ваших слов нежелание вашего государя приступить к делу, если он такое великое дело откладывает вдаль. Так кончились первые переговоры. Когда послы были призваны в другой раз, то Сигизмунд объявил им, что согласен выдать сестру Екатерину за царя. Послы просили позволения ударить ей челом, но паны отвечали: «И между молодыми, то есть незнатными, людьми не ведется, чтоб, не решивши дело, сестер своих или дочерей давать смотреть». Послы говорили: «Не видавши нам государыни королевны Катерины и челом ей не ударивши, что, приехав государю своему, сказать? Кажется нам, что у государя вашего нет желания выдать сестру за нашего государя». Им отвечали, что нельзя видеть королевну явно, потому что у ней все придворные поляки. Они расскажут своим, что московские послы королевну видели, и у польской рады с королем будет за это брань большая. А если послы хотят ее видеть, то пусть смотрят тайно, как пойдет в костел. Послы сперва не соглашались, но потом согласились. Дело, однако, кончилось ничем. Король хотел согласиться на брак своей сестры с Иоанном только в том случае, если брак этот доставил ему выгодный мир. Посол его Шимкович явился в Москву с требованием, чтоб прежде дело о сватовстве заключен был мир. Для переговоров, о котором вельможи с обеих сторон должны съехаться на границе. И до этого съезда Ливонии не воевать. Сигизмунд хотел пользоваться своим положением, как прежде пользовался подобным же положением Иоанн III Московский, когда Александр Литовский искал руки его дочери Елены. Иоанн III также прежде дела о сватовстве требовал заключения мира. Но если искательство родственного союза явилось теперь со стороны московского государя, то Иоанн IV, однако, вовсе не находился в положении Александра, которому во что бы то ни стало нужно было заключить мир и скрепить его женитьбою на Елене. Царь не согласился на порубежные переговоры. Мы видели, что в Москве считали тяжелее всего на свете нарушать прародительские обычаи. А эти обычаи требовали, чтоб мирные переговоры велись в Москве. В переговорах с Шимкевичем Иоанн, между прочим, велел сказать послу: «А записан Смоленск в нашу сторону, и в докончальных грамотах великого князя Семена Ивановича Солгердом». Смотрите «Дела польские», номер 6, страница 62. Военные действия начались наступательным движением литовского гетмана Радзивилла на русских в Ливонии. После пятинедельной осады он взял Тарвост в сентябре 1561 года. Русские воеводы разбили литовцев под Пернау и разорили Тарвост, оставленный литовцами. В 1562 году были опустошительные набеги с обеих сторон. А между тем не прерывались и сношения между обоими дворами. Сигизмунд не имел ни средств, ни желания вести деятельную войну. Ему хотелось длить время переговорами. Посол Корсак приезжал от него в Москву в начале 1562 года с жалобами, что Иоанн обижает короля и мира не хочет. Хлопотал, чтоб военные действия были прекращены с обеих сторон, впредь до ссылки. Иоанн отвечал Сигизмунду: «Во всем твоем писании не нашли мы ни одного такого дела, которое было бы прямо написано. Писал ты все дела ложные, складывая на нас неправду. Прежде этого ты послал к нам Яна Шимковича, а к Перекопскому писал, что Шимкович послан не делать дело, а разодрать его. И прежде посылал ты к Перекопскому свою грамоту, укорял в ней нас многими неподобными словами. И если уже так, то нам от тебя больше чего ждать? Всю неправду в тебе мы достаточно высмотрели. Упреки Иоанна были справедливы. Сигизмунд не переставал поднимать хана на Москву. Писал ему, что Иоанн, несмотря на перемирие с Литвою, воюет Ливонию, находящуюся под защитою королевскую, что он, Сигизмунд, не хочет нарушить клятвы и начать войну с Москвою до истечения перемирных лет, но что хану теперь самое удобное время напасть на Москву, потому что почти все полки ее находятся в Ливонии. Паны литовские по старому обычаю писали к митрополиту и боярам, чтоб они склоняли государя к миру и к уступке Ливонии, которая из коней принадлежала королям польским и великим князьям литовским. Митрополит отвечал по царскому наказу. И прежде бископ и воевода Виленский посланников и гонцов своих к нам присылали не один раз. И мы им отвечали, что мы люди церковные, и нам до тех дел дела нет. Так же и теперь нам до тех дел дела нет. То ведают боговенчанного самодержца царя-государя-бояре и с панами ссылаются. И мы, как пастыри христианские, благовенчанному самодержцу напоминаем, чтоб он с пограничными своими соседями имел мир и тишину. Мы били челом государю, и от нашего челобития он не презрил, послал на литовских послов опасную грамоту. Бояре отвечали: только вспомнить старину, каким образом гетманы литовские Рогволдовичей, Данила, да Мовколда на литовское княжество взяли, и каким образом великому государю Мстиславу Владимировичу Мономашу Киеву дань давали, то не только что русская земля вся, но и литовская земля вся, вотчина государя нашего, потому что, начиная от великого государя Владимира, просветившего русскую землю святым крещением, до нынешнего великого государя нашего, наши государи-самодержцы никем не посажены на своих государствах, а ваши государи — посаженные государи. Так который крепче, вотчинный ли государь или посаженный? Сами рассудите. Но такими речами, сколько их не говорить на обе стороны, доброе дело не станется, а скорее к разлитию крови христианской придет. Мы напомнили вам о Литве только для того, чтобы вы в своей грамоте писали «непригоже», задираясь на искони вечную вотчину государя нашего. Как Ливонская земля повиновалась прежде нашему государю, о том не только нам, но и многим землям известно. Что нам о том и говорить, как Егайло на дядю своего Кестутья нанимал ливонских немцев? Вам это хорошо известно. Посмотрите в ваших хрониках, найдете. И как Витовт, бегая от Егайло, ливонских немцев нанимал, и то вам известно же. И как Егайло и Витовт ходили в немецкую землю к Марьину городку, Мариенбургу, и сколько у них немцы побили людей, и как литовские немцы с Егайлом и Витовтом помирились на своей воле. Доброго дела нельзя было достигнуть ни такими и никакими другими речами, а только делом. И в начале 1563 года сам Иоанн с большим войском и нарядом двинулся к литовским границам. Целью похода был Полоцк, город важный сам по себе и особенно по отношению к Ливонии, по торговой связи его через Двину с Ригою. 31 января город был осажден, 7 февраля взят был острог, а 15 февраля после того, как 30 сажен стены было выжжено, город сдался. Воевода Полоцкий Довойно, один из самых приближенных людей к королю, и епископ отосланы были в Москву. Имение их, казна королевская, имение панов и купцов богатых, много золота и серебра отобрано было на царя. Жиды потоплены в Двине, но наемные воины королевские одарены шубами и отпущены числом больше 500 человек. Дана им воля, вступить ли в царскую службу, ехать ли к королю или в другие земли, потому что они пришельцы из чужих земель. Уведомляя митрополита о взятии Полоцка, Иоанн велел ему сказать: «Исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, где взыдут руки его на плещи врагов его. Бог несказанную свою милость излиял на нас, недостойных, вотчину нашу город Полоцк нам в руки дал». Царь возвратился в Москву так же торжественно, как из-под Казани. В Иосифовом монастыре встретил его старший сын, царевич Иван. На последнем ночлеге к Москве, в селе Крылацком, встретили его младший сын, царевич Федор, брат Юрий, ростовский архиепископ Никандр с другими епископами, архимандритами, игуменами. Митрополит со всем духовенством московским встретил у церкви Бориса и Глеба на Арбате. Иоанн бил им челом, что милостью Пречистой Богородицы, молитвами великих чудотворцев и их молитвами Господь Бог милосердие свое свыше послал, в отчину его город Полоцк в руки дал. Духовенство государю многолетствовало на его вотчине, благодарение великое и похвалы воздавало, что своим великим подвигом церкви святые от иконоборцев лютарей очистил и остальных христиан в православие собрал. В Полоцке оставлены были трое воевод: князья Петр Иванович Шуйский, Василий и Петр Семенович Серебряные Оболенские, с таким наказом: укреплять город наспех, не мешкая, чтоб было бесстрашно, где будет нужно рвы старые вычистить и новые покопать, чтоб были рвы глубокие и крутые, и во строге, которое место выгорело, велеть заделать накрепко стены в 3 или 4. Литовских людей в город, то есть в крепость, приезжих и тутошних детей боярских, землян и черных людей ни под каким видом не пускать, а в какой-нибудь день торжественный, в великий праздник, попросятся в Софийский собор литовские люди, бурмистры и земские люди, то пустить их в город понемногу, учинивши в это время береженье большое, прибавя во все места голов. И ни под каким видом без боярского ведома и без приставов ни один человек, ни шляхтич, ни посадский, в город не входил. В городе должны жить одни попы у церквей с своими семьями, а лишние люди у попов не жили бы. В городе сделать светлицу и ночевать в ней каждую ночь воеводам с своими полками поочередно. С фонарем ходить по городу беспрестанно. Управу давать литовским людям, расспрося про здешние всякие обиходы, как у них обычаи ведутся, по их обычаям и судить. Судебню сделать за городом во строге. Выбрать голов добрых из дворян, кому можно верить, и приказать им судить в судебне всякие дела безволокитно и к присяге их привести, чтоб судили прямо, посулов и поминков не брали, а записывать у них земским дьякам, выбрав из земских людей. на суде быть с ними бурмистром. Кто из детей боярских, шляхты и посадских людей останется жить на посаде, у тех бы не было никакого ратного оружия. Если в ком-нибудь из них воеводы приметят шатость, таких людей, не вдруг, затеявши какое-нибудь дело, ссылать во Псков, в Новгород, в Луки Великие, а оттуда в Москву. Король, узнавший о взятии Полоцка, послал к хану крымскому с выговорами. Зачем тот уверил его, что пойдет зимою на Москву и не пошел, а между тем Иоанн, безопасный с этой стороны, пришел со всею своей землей в Литву и взял Полоцк? Королевская же рада прислала к боярам просить, чтоб московские войска удержались от дальнейших неприятельских действий, что послы литовские будут к Успеньеву дню в Москве. Иоанн велел унять войну. Пересылки продолжались. В это время князь Дмитрий Вишневецкий оставил московскую службу по неизвестным причинам и перешел опять в Литву, но с тем, чтоб и здесь недолго оставаться. Гонцу Клобукову, отправленному в Литву, дан был наказ. Если спросят о Вишневецком, то отвечать. Притек он к государю нашему, как собака, и потек от государя, как собака же, а государю нашему и земле убытка никакого не учинил. Но на деле в Москве не были равнодушны к бегству удалого казака, который оказал так много услуг царю против Крыма и мог оказывать теперь услуги королю против царя. Клобукову наказано было разведывать. Как приехал князь Дмитрий Вишневецкий на королевское имя, то король ему жалование дал ли? И живет при короле ли? И в какой версте держит его у себя король? Да проведывать про черкасских Алексея и Гаврилу. Каков их приезд был к королю, и чем их король пожаловал? Если Алешка Черкасский пришлет к гонцу и объявит, что хочет опять ехать к государю, то отвечать ему, что челобитие его будет донесено до государя. Король по-прежнему старался только протянуть время, чтобы иметь возможность собраться с силами и поднять хана. Теперь по взятии Полоцка он менее чем когда-либо мог надеяться на заключение выгодного мира или даже перемирия. Он прислал гонца с предложением продлить перемирие вместо Успеньего дня до Благовещения, но царь не согласился и продлил срок только до 6 декабря того же 1563 года. Уведомив об этом хана, король велел сказать ему, что переговоры с Москвой будут введены только для освобождения пленных, взятых в Полоцке, а мир заключен не будет, чтоб он, хан, поэтому шел непременно зимою на Москву, которой все силы тогда будут устремлены на Литву, что если и заключено будет перемирие, то не далее, как только до июля месяца. Посол королевский должен был спросить у хана, надобно ли королю послать к султану, чтоб поднять и его на Иоанна. Эти сношения остались тайною для Москвы, но обнаружились другие. И когда приехали в Москву послы литовские, Крайчий Хаткевич и маршалок Волович, то бояре встретили их упреками, что Троцкий воевода присылал в Тарвост к боярскому сыну князю Кропоткину с грамотою, в которой звал его отъехать к королю, выставляя на вид жестокости Иоанновы. Перехвачены были грамоты Сигизмунда Августа к королю шведскому, в которых он старался уговорить последнего к войне с Москвою. Иоанн велел сказать послам, «Это ли, брата нашего, правда, что ссылается с шведским на нас? А что он не бережет своей чести, пишется шведскому братом ровным, то это его дело. хотя бы и водовозу своему назвался братом, в том его воля. А то брата нашего, правда ли? К нам пишет, что Лифлянская земля его вотчина, а к шведскому пишет, что он вступился за убогих людей, за повоеванную и опустошенную землю. Значит, это уже не его земля. Нас называют беззаконником, а какие в его земле безбожные беззакония совершаются, о том не думают. Иоанн разумел здесь распространение протестантизма в Сигизмундовых владениях. Брат наш к шведскому, пригоже ли такое укорительное слово, пишет, что москвичи христианские враги, что с ними нельзя постоянного мира, дружбы и союза иметь. Потом епископы и паны оказали неподобную гордость. Прежде они назывались братьями и грамотами ссылались с нашими боярами, а теперь затеяли ссылаться с митрополитом, тогда как митрополит у нас в такой же части, как наши братья. Так пригоже ли подданным нашим митрополиту братьями писаться? Послы сказали на это, что митрополит должен сноситься с епископом Виленским, а не с панами, и братство у него с епископом. А бояре отвечали, что епископ митрополиту не ровня. Над епископом есть еще архиепископ, а потом уже митрополит. Бояре упрекали послов и в нарушении последнего перемирия. Ротмистр, князь Михаил Вишневецкий с белгородскими татарами, приходил на московские Украины, приходил к Новгороду Северскому с казаками черкасскими и литовскими и белгородскими татарами. Когда начались переговоры о мире, то бояре потребовали Волыни, Подолии и Галича. Послы отвечали, что это земли польские, а не литовские, и они, как литовские послы, о чужих землях говорить не могут. Говорить о них должны польские послы. Потом начались уступки. Иоанн сначала уступил Подольскую землю, потом Волынскую, потом Киев с днепровскими городами. Дело остановилось на Полоцком повете и на орденских владениях, потому что послы, уступая Полоцк, как занятые русскими войсками, не уступали его повета и орденских владений. Иоанн из последних уступил еще Курляндию, назначил Двину границу между своими и королевскими владениями, и на этом условии хотел заключить перемирие лет на 10 или на 15, но послы не согласились. Тогда Иоанн, повинуясь требованиям своей природы, нарушил обычай, велел позвать послов к себе и стал сам с ними говорить. «Я, государь христианский, презрел свою царскую честь. С вами, брата своего слугами, изустно говорю. Что надобно было боярам нашим с вами говорить, то я сам с вами говорю. Если у вас есть от брата нашего указ о любви и добром согласии, как между нами доброе дело постановить, то вы нам скажите». Хаткевич отвечал: «Милостивый государь, великий князь, позволь перед собою говорить нашему писарю Горобурде, потому что я рос при государе своем короле от молодых дней, и язык мой русский помешался в пословицах с польским языком, так что речей моих и не узнать, что стану говорить». Иоанн отвечал: «Юрий, говори перед нами безо всякого сомнения. Если что и по-польски скажешь, мы поймем. Вы говорите, что мы припоминали и те города, которые в Польше. Но мы припомнили не новое дело. Киев был прародителем нашего великого князя Владимира, а те все города были Киеву. От великого князя Владимира, прародителя, наши великие государи, великие князья русские, теми городами и землями владели. А зашли эти земли и города за предков государя вашего невзгодами прародителей наших, как приходил Батый на русскую землю. И мы припоминаем брату нашему не о чужом, припоминаем о своей искони вечной вотчине. Мы у брата своего чести никакой не убавляем, а брат наш описывает наше царское имя несполна, отнимает, что нам Бог дал. Изобрели мы свое, а не чужое. Наше имя пишут полным именованием все государи, которые и повыше будут вашего государя. И если он имя наше сполна описывать не хочет, то его воля, сам он про то знает. А прародители наши ведут свое происхождение от Августа Кесаря, так и мы от своих прародителей на своих государствах государи. И что нам Бог дал, то кто у нас возьмет? Мы свое имя в грамотах описываем, как нам Бог дал. А если брат наш не пишет нас в своих грамотах полным наименованием, то нам его описывание не нужно. Бояре в разговоре с послами вывели так генеалогию государей московских. Август Кесарь, обладающий всею вселенную, поставил брата своего Пруса на берегах Вислы реки, по реку, называемую Неман, и до сего года по имени его зовется Прусская земля, а от Пруса 14-е колено до великого государя Рюрика. Но хотя Иоанн и объявил, что не нуждается в царском титуле от короля, хотя таким образом одно из препятствий к миру было отстранено, однако теперь было другое препятствие, важнейшее – Ливония. Хаткевич не мог согласиться на царские условия и уехал ни с чем. Военные действия открывались неудачею москвитян. В несчастных для московского войска местах недалеко от Орши, на реке Ули, гетман Радзивилл разбил князя Петра Ивановича Шуйского. Последний лишился жизни вместе с двумя князьями Полецкими. Двое воевод, Захар Плещеев и князь Иван Охлебинин, были взяты в плен. Из детей боярских было убито немного, все разбежались, потому что дело было к ночи. Но и эту вторую Оршинскую битву литовское войско так же мало воспользовалось, как и первую. Отъезд Курбского не увлек других воевод. Начальствовавший в Полоцке князь Петр Щенятев не принял предложение Радзивилла и не сдал вверенного ему города. Русские взяли Озерище, отразили литовцев от Чернигова. Действия Курбского в Великолуцкой области состояли только в опустошении их открытых мест. В Ливонии дела шли с переменным счастьем. Начались опять переговоры. Опять приехал гонец от епископа и панов к митрополиту и боярам для задирки. Но, согласно с прежним объявлением, что митрополиту не пригоже сноситься с епископом, гонца к митрополиту не пустили. Представлялся он только боярам, которые отвечали, что государь мира хочет и неприятельские действия прекращает. Опасную грамоту на литовских послов царь отправил с гонцом Желнинским, которому дан был такой наказ. «Если спросят про Андрея Курбского, для чего он от государя побежал, то отвечать. Государь было его пожаловал великим жалованием, а он стал государю делать изменные дела. Государь хотел было его наказать, а он государю изменил. Но это не диво. Езжали из государства и не в Курбского версту, Да и те изменники государству московскому не сделали ничего. Божиим милосердием и государя нашего здоровьем московское государство не без людей. Курбский государю нашему изменил, собакою потек, собацкий и пропадет. А если спросят о дербцких немцах, для чего их царь из Дербта велел перевести в московские города, отвечать. Перевести немцев государь велел для того, что они ссылались с магистром Ливонским, велели ему прийти под их город со многими людьми и хотели государю изменить. Если спросят, зимою государь ваш куда ездил из Москвы и опалу на многих людей для чего клал, отвечать. Государь зимою был в Слободе, и положил опалу на бояр и дворян, которые ему изменные великие дела делали, и за великие измены велел их казнить. Желнинскому при встрече с Курбским и другими изменниками запрещено было с ними говорить. Когда приехал литовский гонец Юряга в Москву, то приставу был дан также наказ, как с ним говорить. Если спросят, что это теперь у государя вашего слывет опричнина, отвечать. У государя никакой опричнины нет. Живет государь на своем царском дворе, и которые дворяне служат ему правдою, те при государе и живут близко. А которые делали ему неправды, те живут от государя подальше. А что мужичье, не зная, зовет опричниной, то мужичьим речам верить нечего. Волен государь, где хочет дворы и хоромы ставить, там и ставит. От кого государю отделяться? Юряга приезжал с известием о больших послах Хаткевичи и Тишкевичи. Когда они приехали в Москву, приставам был дан наказ. Если спросят послы о князе Михайле Воротынском, про его опалу, то отвечать, Бог один без греха, а государю холоп без вины не живет. Князь Михайло государю погрубил, и государь на него опалу было положил. А теперь государь его пожаловал по-старому в отчину ему старую город Адоев и Новосиль, совсем ему отдал и больше старого. Послы о вечном мире не сговорились. Начали толковать о перемирии, уступали Полоцк и в Ливонии все земли, занятые московским войском. Царь не согласился, требовал Риги и других городов, уступая королю Курляндию и несколько городов по сю сторону Двины. Послы не согласились и объявили, что легче всего мир может быть заключен при личном свидании государя с королем на границах. Иоанн охотно согласился на это предложение, но требовал, чтобы послы тут же положили, как быть съезду и всем церемониям. Послы отказались решить такое важное дело и требовали сроку для приезда новых послов. Но государь приговорил с боярами, что о съезде с послами не говорить, потому что этими переговорами дело только затянется, а угадать нельзя, захочет ли король сам быть на съезде или не захочет. Он только время будет проволакивать. Лучше отправить к королю своих послов для переговоров о Ливонской земле и Полоцком повете. Они проведают на короле, как он хочет с государем о Ливонской земле порешить. Да проведать бы послам в Литве про все литовские вести. Как король с императором и с поляками в согласии ли? Какое его вперед умышление? А в то время, как государские послы будут у короля, государь велит готовиться к своему большому походу на Ливонскую землю, велит всякого запасу и наряду прибавить. Согласие короля на уступку всех городов и земель, занятых московскими войсками, заставило Иоанна задуматься. ему, естественно, представлялся вопрос, следует ли продолжать тяжелую войну, успехи которой были очень сомнительны. Оршинское поражение, отъезд Курбского подавали мало надежды. Перемирие с удержанием всех завоеваний, и каких завоеваний, Юрьева, Полоцка, такое перемирие было славно. Притом король слаб здоровьем, бездетен. Вся Литва без войны может соединиться с Москвою. Но, с другой стороны, отказаться от морских берегов, отказаться, следовательно, от главной цели войны, позволить литовскому королю удержать за собою Ригу и другие важные города ливонские, взятые даром благодаря русскому же оружию, было тяжело, досадно для Иоанна. Он не хотел решить этого вопроса один. Но ему было недостаточно мнения опальных бояр, мнения людей, которых он подозревал в неискренности, в злоумышлениях. Ему хотелось знать, что думают другие сословия о войне. Но узнать об этом, по его мнению, было нельзя ни через опричников, стоявших враждебно к остальному народонаселению, ни через бояр земских, от которых он не ожидал правды. Обращаться ко всей земле в виде выборных не было новостью для Иоанна. Мы видели, как он в молодости своей созывал выборных к лобному месту, чтоб торжественно очистить себя от обвинения в прежних бедствиях народных и сложить вину их на бояр. Летом 1566 года царь велел собрать духовенство, бояр, окольничьих, казначеев, государевых дьяков, дворян первой статьи, дворян и детей боярских второй статьи, помещиков с западных литовских границ, торопецких и луцких, как людей, которым более других знакомы местные отношения, дьяков и приказных людей, гостей, лучших купцов московских и смольнян, предложил им условия, на которых хочет помириться с королем, и спрашивал их совета. Духовенство, 9 архиереев, 14 архимандритов и игуменов, 9 старцев, совет учинили такой. Велико смирение государское. Во всем он уступает. Уступает королю 5 городов в Полоцком повете. По Задвинью уступает верст на 60 и на 70 на сторону город Озерище, волость Усвятскую в Ливонской земле, в Курской земле, Курляндии, за Двиною 16 городов, да и по сю сторону Двины 15 городов ливонских с их уездами и угодьями. Пленных палачан отпускает без окупу и без размены, а своих пленных выкупает. Государская перед королем правда великая. Больше ничего уступить нельзя. Пригоже стоять за те города ливонские, которые король взял в обереганье: Ригу, Венден, Вольмар, Раненбург, Кокенгаузен и другие города, которые к государским порубежным городам, псковским и юрьевским, подошли. Если же не стоять государю за эти города, то они укрепятся за королем, и вперед из них будет разорение церквам, которые за государем в ливонских городах. Да не только Юрьеву, другим городам ливонским и Пскову будет большая теснота. Великому Новгороду и других городов торговым людям торговля затворится. А в ливонские города король вступился и держит их за собою не по правде, потому что когда государь наш на ливонскую землю наступил за ее неисправление, магистра, епископа и многих людей пленом свел, города ливонские побрал и православием просветил, церкви в них поставил. Тогда остальные немцы, видя свое изнеможение, заложились за короля с своими городами. А когда государь наш на ливонскую землю не наступал, то король мог ли хотя один город Ливонский взять? А Ливонская земля от прародителей, от великого государя Ярослава Владимировича принадлежит нашему государю. А и то, королева правда ли? Будучи с государем нашим в перемирии, королевские люди пришли да взяли наш город Тарваст и людей свели. И наш совет, что государю нашему от тех городов ливонских, которые король взял в обереганье, отступиться не пригоже, а пригоже за них стоять. А как государю за них стоять, в том его государская воля, как его Бог вразумит. А нам должно за него, государя, Бога молить, а советовать о том нам не пригоже. А что королевы послы дают к Полоцку земли по сю сторону вверх по Двине на 15 верст и вниз на 5 верст, а за Двину земли не дают, рубежом Двину становят, то можно ли, чтоб городу быть без уезда? И села, и деревни без полей, и без угодий не живут, а городу как быть без уезда? Бояре, окольничьи и приказные люди говорили. Ведает Бог да государь, как ему, государю, Бог известит. А нам кажется, что нельзя немецких городов королю уступить и Полоцк учинить в осаде. Если у Полоцка Заречье уступить, то и посады заречные полоцкие будут в королевой стороне. По сю сторону Двины в Полоцком повете все худые места, а лучшие места все за Двиною. И если в перемирные лета литовские люди за Двиною поставят город, то как перемирье выйдет, Полоцку не простоять. А если в ливонских городах у короля прибудет рати, тогда и Пскову будет нужда, не только Юрьеву с товарищами. Так чем давать королю свою рать пополнять? Лучше государю теперь с ним на таком же его высоком безмерье не мириться. Государь наш много сходил ко всякому добру христианскому и на себя поступал. А литовские послы ни на какое доброе дело не сошли. Как замерили великим безмерием, так больше того и не говорят. Потому лучше теперь, прося у Бога милости, государю промышлять с королем по своей правде. Король над государем верха не взял. Еще к государю Божия милость больше прежнего. А съезде у бояр, окольничьих и приказных людей такая мысль. Литовским послам о съезде отказать. Боярам с панами на рубеже быть непригоже, и прежде того не бывало. Если же король захочет с государем нашим съехаться и договор учинить, то в этом государе вольны для покоя христианского. Известно, послы литовские все говорят о съезде для того, чтоб немного поманить, а между тем с людьми пособраться, с поляками утвердиться, ливонскую землю укрепить, рати в ней прибавить. А по всем вестям королю не досуг. С цесарем у него брань. И если Польша будет в войне с цесарем, то литовской земле помощи от поляков нечего надеяться. По всем этим государским делам мириться с королем непригоже. А нам всем за государя головы свои класть, видя королеву высость, и надежду на Бога держать. Бог гордым противится. Во всем ведает Бог да государь. А нам, как показалось, так мы и изъявляем государю свою мысль. Печатник Висковатый сказал свою мысль отдельно, что можно заключить перемирие с королем и не требуя уступки ливонских городов, но только чтоб король вывел из них свои войска и не мешал государю их добывать, обязался бы также не помогать им даже и после истечения перемирных лет. Дворяне и дети боярские говорили согласно с духовенством и боярами. Торопецкие помещики сказали: «Мы, холопи государевы, за одну десятину земли Полоцкого и Озерического поветов головы положим, чем нам в Полоцке помереть запертым. Мы, холопи государские, теперь на конях сидим и за государя с коня помрем. Государя нашего перед королем правда. Как государь наш Ливонской земли не воевал, тогда король не умел вступаться, а теперь вступается. По-нашему, за ливонские города государю стоять крепко, а мы, холопи его, на государево дело готовы». Остальные отвечали в том же смысле. Отобравши такие мнения, Иоанн отправил в Литву боярина умного Колычева с наказом не заключать перемирие не только без Ливонии, но даже если король откажется давать ему титул царя и Ливонского, и не согласится выдать Курбского. В наказе было также написано: если литовские паны станут говорить, чтоб царь дал им на государство царевича Ивана, то отвечать: с нами о том наказу никакого нет, и нам о таком великом деле без наказа как говорить? Если это дело надобно государю вашему или вам, панам, то отправляйте к государю нашему послов. Волен Бог, да государь наш как захочет делать. Если кто станет спрашивать, для чего государь ваш велел поставить себе двор за городом, отвечать: для своего государского прохладу. А если кто станет говорить, что государь ставит дворы для раздела или для того, что положил опалу на бояр, то отвечать: государю нашему для этого дворов ставить нечего. Волен государь в своих людях, добрых жалует, а лихих казнит. А делиться государю с кем? Кто станет говорить, что государь немилостив казнит людей, и станут говорить про князя Василия Рыбина и про Ивана Карамышева, то отвечать: государь милостив, а лихих везде казнят. И про этих государь сыскал, что они мыслили над ним и над его землею лихо. Если паны рада спросят: вы говорили нашему государю на посольстве, чтоб он отдал вашему государю князя Андрея Курбского и других детей боярских, которые к нашему государю приехали, но прежде ни при которых государях не бывало, чтоб таких людей назад отдавать, отвечать: государь наш приказал об этих изменниках для того, что они между государями ссоры делают и на большее кровопролитие христианское поднимают. А если спросят, какие от князя Андрея государю вашему измены, отвечать: над государем, царицею Анастасией и их детьми умышлял всякое лихое дело. Начал называться отчичем ярославским, хотел на Ярославле государить. Колычев уведомил Иоанна, что предложения его отвергнуты, что посольству московскому оказано в Литве большое бесчестие, кормов не давали, что король отправил в Москву гонца Быковского с разметом, то есть с объявлением войны. Быковский встретил Иоанна на дороге в Новгород. Царь принял его в шатре, вооруженный, все окружавшие были также в доспехах. После жалоб на дурное обращение с Колычевым Иоанн сказал гонцу: «Ты не дивись, что мы сидим в воинской приправе. Пришел ты к нам от брата нашего Сигизмунда Августа с стрелами, и мы потому так и сидим». Быковский отвечал жалобою, что послы Колычев с товарищами ничего доброго не сделали. Когда у них решено было с панами не начинать войны до 1 октября 1567 года и начали писать грамоту, то послы не захотели взять этой грамоты, потому что в ней Хаткевич был назван администратором Ливонским. Свидетельствуясь Богом, что не от него начинается война, король объявлял ее через Быковского с обещанием, однако, принять московского посла. Царь и сын его, царевич Иоанн, выслушавши королевскую грамоту, приговорили с боярами задержать Быковского за то, что в грамоте им привезенной написаны супротивные слова. Имение Быковского и товары пришедших с ним купцов были описаны в казну. Иоанн отправился в Новгород. Оттуда выступил было в поход, но на совете с воеводами решил ограничиться оборонительную войною.